Здравствуйте, Шавотов и Гутовох. У нас с вами занятие по Ихе. Мы находимся в первой главе и в 14-м пасуке первой главы, который говорит, я вначале по-русски считаю, «Ермо грехов моих связано рукой его, сплелись они и легли на шею мне. Лишил он силы меня, отдал меня Господи в руки, из которых я не могу подняться». На иврите это звучит на лашон ха-кодеш. «Нишкот аль пашаай баядо». «Исторгу алу альцавари, ехшиль кохи, натнани, агашем баяди, лоохалькум». Ну, остановимся на том переводе пока, который он дает, хотя Раши немножечко объясняет. Он начинает с того, что слово «нишкот», который русский переводчик перевел как слово «ермо», этому слову нету никакого примера в псуким. То есть это единственный раз, когда это слово встречается, но встречается здесь. Больше его нигде в псуким Танаха не встречается. Балашон арами на арамейском языке. Псикта каринда ларабонан маскона миламед габакар. Называют миламед бакар. То есть человека, который обучает животных, обучает их как чему-то, он называется «они не шкот», «я не шкот». Накудим, накудим, минумарим, минумарим. То есть я выбираю, обучаю, чтобы скот был полосатый, пятнистый, крапчатый. Вахаю по шее бы едошили Акодыш Бругу за корон. И эти авирот народа Израиля будут у Акодыш Бругу в его руке для воспоминаний в лоне шкант мининам. И не будет забыто ни их число, ни их ташлумим, ни то, что за ними надо заплатить. Из торгу. Следующий кусок Раши в основном здесь в Вейхе занимается переводом слов, потому что Иеремия Ганави выбрал слова, которые встречаются крайне редко, и поэтому работа Раши просто объяснить, что здесь написано, без каких-либо особых как бы комментариев. И он говорит, что слово «нисторгу», то есть «нишкот аль пашей баядо», «ермо моих аверот в руках Всевышнего», «исторгу алав». Как русский переводчик справился с этим словом? Он говорит, сплелись они. Объясняет Раши, носу клюет-клюет. Они сделаны как косы, но сплетены. Валу аль-цавари, они на моей шее. И такое слово тоже отсутствует в микре, в суким, но оно есть в мишне, поэтому его Раши более легко перевести. Теперь. Раб Элиэзер Коэн Цедек, он приводит уже не совсем пшат, не просто перевод этого пасука, а говорит, что слово «шакат», которое здесь приведено, написано, начинается с буквы «шин», то есть написано оно «шином» с точкой слева, а читается, переводится «шином» точкой справа. Есть две буквы в иврите «шин» и «син», которые имеют одинаковое написание. Если их огласовать, то будет разница. Одно читается как «ше», другое как «се». Так вот, читать надо, говорит он, с буквой «ш», не так, как написано «с», а так, как надо смысл этого буква «с», от слова «шакат». «Шакат» от слова «утихомирил», что-то в таком духе. То есть, в отличие от Ража, он считает, что перевод этого слова «не» ермо, которое на шее у нас висит, ермо наших грехов в руке Всевышнего, а наоборот, что шакат успокоил Акодыш Бругу Всевышний и помилосердствовал над поколением разрушения краба и сказал, что если я их посылаю в Галут во время Ткуфат Нисана, во время Нисана, то есть если сделать Курбан Байт, разрушение храма в Нисане, то нету в это время нету ни винограда, ни тааним. Тааним – это инжира. И что у них будет из еды? Объясняется. Это кусочек из Ирмияу, когда он говорит, что в Нисане нету плодов. То есть, что они получат в Галуте в это время, когда они попадают в изгнание в Бавель? То есть, они просто будут уничтожены из мира, умрут от голода. И это то, что сказано «Асафа сифам эйна навим бегефин», что когда идет сбор урожая, то нет анавим. Если я их отправлю в Галут во время Тевета, во время месяца Тевета, зимнего месяца, то они умрут от холода. Но я их возьму во время тамуза, что даже если им придется спать на улице, то холод им не повредит. И также они найдут урожай, плоды и зелень всякую, овощи и всякие виды напитков, которые они смогут найти себе в дороге. Таким словом, слово «искот» Раши говорит как «ярмо», а Рав Элиэзер ха-Цодек объясняет, Мидраш приводит, что надо считать не сином, а шином, и это слово «шекет», утешение какое-то, успокоение, что Акодыш Барагу помилосердствует народом Израиля для того, чтобы послать их в Галут в то время, когда нет холода и есть какие-то продукты, которые можно найти и не умереть от голода. «Ехшиль кахи ослабил Всевышний мою силу», говорит Раби Танхум. Пять вещей ослабляют силу человека. Первый из них – грех. Как сказано, «ехшиль кохи», то есть грехи ослабляют человеческую силу. Второе – это дорога, про которую сказано «эйней бедерих кохи», что моя сила, она во время дороги уменьшилась. Это цитата из Гилин. Следующее – это пост Таанит. Как сказано, «аните бацарам навше», что я вот изнурял себя, постом своей души. И последнее – это Малхус, царство. Как сказано, «Алу аль цавариях шель кохи». Это было предпоследнее царство. Что царство, когда над тобой кто-то царствует, он изнуряет тебя, и ты теряешь силу. И последнее – это рав, голод. Как сказано, «Баидило халькум». Из-за в моей руке нет возможности встать. И вот эти все вещи, которые пришли во время Галута, они сделали так, что Ам Исраэля нету силы, и я не могу больше встать. Это то, что говорит Иеремьяу ха-Нави в своем плаче на букву «Нун». Я напоминаю, что каждая буква соответствует одному пасуку в первой главе. Дальше. Следующий пасук говорит. Пасук номер 15 говорит. «Попрал Всевышний в среде моих все сильных моих, созвал он против меня сборище войск, чтобы сокрушить юношей моей, как давильни, стоптал Всевышний деву, дочь Иудина». Бат Иуда. То есть прошлый пасук нам говорил о том, что несмотря на то, что этот галут пришел в тяжелейшей форме, то тем не менее даже внутри этого галута было рахами, милосердие Всевышнего по отношению к Амисраэлю, в том числе в том, какое время для изгнания он выбрал, для того, чтобы во время этого изгнания, когда Амисраэль идет в этот галут, он не умер от голода и от холода. Поэтому время для изгнания было выбрано изначально. Потом мы увидим, что это изначально было еще во время, в общем, когда Моше посылал разведчиков разведать Эрец Исраэль, сразу после выхода из Египта, уже Всевышний готовил этот день, который наиболее как бы подходит с точки зрения милосердия для того, чтобы Амисраэль в этот момент пошел и в первый, и во второй галут. Этот пасук говорит, я еще раз повторяю, пасук номер 15, «Попрал Всевышний в среде моих всех сильных, созвал он против меня сборище войск, чтобы сокрушить юношей моих, как в давильне истоптал Всевышний деву Бат Иуда». «Села коль абирей», то есть он попрал всех абирей, это рыцари на современном языке, ну, на современном, я не знаю, всех сильных, Всевышний Бекерби в моей среде, Кара Алай Моэд, назвал меня Моэдом, для того, чтобы временем, каким-то временем, для того, чтобы Лишбор Бахурай, чтобы Лишбор, ну, разбить моих юношей, гад, в качестве гада, в качестве давильни. Дарах Всевышний Лабатылат Бацион, девушек, сыновей Циона. Слово «села» объясняет Раша, что это «ремес верефес», то есть «сулу сула масела», проложите лужню, то есть продавите ее. Называл он Тишебиав Моэт, праздником, временем. «Еедат гаесут лаву алай». А Рабатейну объясняет, что идет речь, что «ходыш тамус дегу шата малавият млеа». То есть, что имеется в виду? В Геморе Таанитс говорится, я только что об этом говорил, что в соответствии, что кавана, то, что Всевышний установил время, в которое будет разрушен и первый, и второй храм, то есть он сделал так, что вышли разведчики так, чтобы в день, когда они возвращались, они вернулись в день, когда в будущем предназначен для разрушения храмов, в день Тиша Б'Ава. И Тиша Б'Ав является началом, в общем, первое возвращение разведчиков. Это первый Тиша Б'Ав, который описан в Торе, что когда вернулись Мираглим, они устроили плащ, они сказали, что мы не можем завоевать эту землю, нам надо будет потом разбираться во второй главе, каким образом Мираглим могли к этому прийти, как они могли сказать, что мы не в состоянии завоевать Эрец Исроэль, и прийти к отрицанию силы Всевышнего и сказать, что он не всемогущий, и народ, который там же населяет Эрец Исроэль, сильнее Творца. Что это означает? Как такое могло произойти? Но произошло это именно в Тиша Б'Ав. И тогда Амисраэль устроил плач беспричинный, поверив разведчикам. И Гакодыш Бару сказал, что за этот плач вы будете плакать каждый Тиша Б'Ав. И поэтому Тиша Б'Ав, когда мы читаем Эйху, это пост, посвященный разрушению двух храмов. Для того, чтобы разведчики пришли именно в Тиша Б'Ав, сказано, что Тамуз дагушата малве мала, то Тамуз этого года был мале. У нас есть два вида месяцев. Есть месяц Касер и месяц мале. Есть месяц, который 30 дней и 29 дней. Тамуз был месяц мале, был полный месяц. И сделан был Тамуз в этом году Всевышним цельным, 30-дневным, для того, чтобы разведчики вернулись именно в Тиша Б'Ав. Поскольку они вышли до этого, в начале первого Тамуза, то Всевышний сделал так, чтобы Тамуз был то, что называется Ходеш Мале, полным месяцем, для того, чтобы возвращение разведчика совпало с Тиша Б'Авом, поэтому это называется Моэд. Гад-дарах, то есть это как давильня, которая топчет. Это слово переводит Раша как убийство, то есть Амисраэль убивали. Вот. И также давили женщин, чтобы выдавить из них кровь на Ционе. Насиловали и давили, убивали. Окей. Раша не объясняет, что означает фраза, которую русский переводчик, я перевел «лишбор бахурим», это «разбивать юношей». Русский переводчик переводит это «сокрушить юношей». В общем, то же самое. Что означает «лишбор бахурай»? «Маэт лишбор бахурай», то есть это время, предназначенное для того, чтобы «лишбор бахурай». Это не очень понятный такой момент. На эту тему есть мидрашим, но простого объяснения никто не дает. Речь идет о том, что бахурим народа Израиля, юноши народа Израиля, это фактически все будущее Амисраэля, потому что старики, они уходят, они сегодня живут, а будущее, следующее поколение, это именно бахурим. И во время разрушения храма, как бы одна из основных зерот, это был он бахурим, которые во время разрушения храма были убиты, в частности, потому что они являлись основным войском, которое было в Израиле. И это Моэд, это время, предназначенное для того, чтобы сокрушить юноши Израиля. Это то, что у нас здесь говорится. И комментаторы говорят, что даже если бы этого не было разрушения храма, то сам факт разрушения Бахурей Израиля, это тоже было бы достаточной причиной для установления поста, плача и так далее. Но есть еще одна вещь, которая здесь не отмечается. Но я уже вижу, что я все время к ней веду вас, потом мы об этом более подробно будем говорить, что слово «маэт» — это не только слово «время», это не только понятие «время», предназначенное для. Словом «маэт» называется также понятие «праздник». И Тиша Б'Ав, несмотря на то, что мы читаем «Плач Иеремьяу», мы плачем, мы постимся, мы находимся в состоянии, вот в том, в котором мы находимся, в Тиша Б'Ав, поста, траура, сидим на низком и так далее, и так далее. Тем не менее, это называется Моэд, это называется праздник, мы не читаем Тахну. Праздник состоит в том, что именно через Тиша Б'Ав приходит избавление народа Израиля, и последняя Гаула придет через Тиша Б'Ав. Если вы помните, то я начал, те, кто слушали, я начал эту сидру, я начал эту тему Магилат Эйха с комментария на слово Эйха. Вопрос, который задает Иеремьяху, это повторение вопроса, который задает Всевышний первому человеку. Первая Эйха, которая упомянута в Торе, как это могло произойти? Как ты теперь собираешься из всего этого выкручиваться? ты, Адам, привел мир к состоянию, когда 130 лет твоей тшувы не могут помочь и исправить. Мы помним, что 130 лет Адам Аришон находился в постах, в тшуве, не подходил к жене и так далее. И тем не менее, он закончил это, потому что 130 – это 13 мер милосердия Всевышнего умножить на 10. Он прошел всю авойду, которая возможна в 13 мерах милосердия Всевышнего. И после этого, после того, как все это было проделано, Адам Аришон понял, что дальше не имеет смысла заниматься тшувой, он сделал тшуву по максимуму. И эта максимальная тшува Адама Аришона не смогла вернуть его в состояние до авейры. Человек остается смертным, он изгнан из Ганедена, женщина рожает в муках, он в поте лица зарабатывает себе на хлеб и так далее, и так далее. То есть все клалот, которые были, они, все проклятия, которые были даны Всевышнему Адаму, все эти проклятия остались. И тогда возникает вопрос, который, в принципе, Всевышний задает Адаму, как можно все это исправить. Ко времени разрушения первого храма, когда Ирмияу пророчествует о этом разрушении, мы увеличили количество авейрот таким образом, что пророчество исчезает из мира. Те чудеса, которые были в первом храме, уже отсутствуют во втором. А сегодня у нас даже второго храма нету. Ситуация еще хуже, намного хуже. Поэтому вопрос Ирмияу, эйх, как вы все это будете исправлять? Вопрос, который становится еще более актуальным. При этом Тиша Биав называется Моэд, праздник. Потому что здесь кроется объяснение того, что именно через Тиша Биав придет Геула, придет избавление, придет освобождение. И Мидраш намекает, если это можно назвать намеком, мне кажется, что это немножко больше, чем намек, говорит прямым текстом о том, что это избавление придет, поскольку именно через Тиша Биав, поскольку в Тиша Биав, в момент, когда разрушался храм, родился Машиах. День рождения Машиаха – это тоже Тиша Биав. И мы к этому еще вернемся в Псуким дальше чуть-чуть. После того, как мы это сейчас только что сказали, то написано, что Тиша Биав является источником Геулы, а не только источником хурбана разрушения. Теперь надо понять, как Тиша Биав может работать в качестве Геулы. Ответ на этот вопрос, что я когда-то говорил на каком-то другом курсе, и в Мишле это говорил, еще где-то говорил, о том, что пишет Бали Алешем в книге Дия, он пишет, что существует два пути тикуна исправления того, что происходит в мире. То есть изначально, еще до того, как Адам ел от дерева познания, мир должен был быть митукан, мы должны были литакен мир. Человек создан для того, чтобы исправить леашлим, сделать мир шалем, цельным. Я тоже об этом говорил в курсе Дери Хашем, что основная задача человека – восполнить себя, сделать себя цельным и восполнить весь мир. И вот для того, чтобы восполнить весь мир, для того, чтобы сделать эти действия, существует два пути. Путь Торы и Мицвот, который называется Эцхайм, дерево жизни, и путь Эцдатов, ира, дерево познания добра и зла, которое связано с Исурим, со страданиями. То есть сами по себе страдания, которые приходят к человеку, я имею в виду даже страдания без тшувы, без раскаяния, понятно, что желательно очень сильно раскаяться в своих авейрот и сделать тшуву, но даже страдания, которые приходят к человеку, например, в геноме, где тшува уже никак не работает, они сами по себе обладают свойством, и так создал Всевышним, Всевышний создал геном, создал страдания, что они сами по себе дают возможность тикуна исправления. Адам Аришон решил соединить вместе это два вида тикуна, эцда, тоф, вера, дерево познания добра и зла, и дерево жизни, то есть Тора и Мицвос. Поэтому сегодня, как пишет Нефеш Гахаим, есть часть вещей, которые человек митакен страданиями, часть вещей, которые митакен исправляет с помощью Торы и заповедей. Мы с вами видели, что даже тшува Адама Аришона не могла полностью исправить все, что он натворил. Тем более, после того, как мы натворили много-много больше, нашей тшувы не может хватить для того, чтобы сделать тикун, исправление того, для чего мы созданы. Но в соединении со страданиями, я подчеркиваю, в соединении не только страданий, в принципе, это можно сделать только страдая, тоже исправить очень много. Но не дай Бог дожить до этого времени, потому что это будет совсем страшно. Но соединив Тору и Мицву со страданиями, грубо соединив два поста, Йом-Кипур, который является сутью Йом-Кипура, это Тшува, с Тишебиавом, суть которой является страдание, соединив эти два поста, то есть соединив эти два Магалаха, эти два пути, мы можем прийти к полному тикуну, к полному исцелению мира. Поэтому без Тишебиава, который является корнем понятия Исурим, понятия страдания, сегодня сделать Геулу, избавление, невозможно. Поэтому здесь сказано о том, что Всевышний назвал Тишебиав Моэдом, то есть праздником, потому что через него в результате мы приходим к полному тикуну, который без него быть не может. Я еще раз подчеркиваю, что нам надо соединить Тишебиав с Йом-Кипуром, то есть сделать это не только через страдания, но все, что возможно сделать через Шуву и Тору и Мицвус, мы должны сделать через Шуву и Тору и Мицвус, но все, что мы не сможем сделать, желательно, чтобы это было минимум, делается через корень этого Тишебиав, страдания. Поэтому Тишебиав называется Моэдом, праздником. Двинемся дальше, к следующему пасуку. Пасук Тет-Зайн. Фактически, если вы поняли, то я дал ответ на вопрос Ирмияху Эйха. Как? Вся книга Ирмияху является ответом на этот вопрос. Как? Через страдания. Окей. Следующая глава, следующий пасук Тет-Зайн. Он говорит, об этом плачу, льются слезы из очей моих, как вода, ибо отдалился от меня утешитель, от рада души моей. Сыны мои покинуты, ибо враг победил. Алелу они бахия, про это я плачу. Плачут мои глаза, эйни, эйни, глаз, глаз, ерда маем, течет из него вода, кирахак мимена, потому что удалился он от меня, кто он, минахем, утешитель. Мышив навши, он возвращает мою душу, Аюба ним шумымин, были мои дети шумымин опустошены, кигавара аев, потому что был более сильный враг. Точка. Начнем с Раши, который очень короткий, говорит, что здесь два раза сказано слово «глаз», глаз мой», то есть постоянно в моих глазах находится вода, то есть слезы, и удвоение слова «глаз» учит, что нету никакого перерыва, и эти слезы не делают ни погод, не делают бгама, изъяна внутри глаза. Но слезы текут постоянно, и это продолжение того, о чем я говорил, что понятие страдания, оно само по себе очень важное внутри книги Эйха, поэтому обычно Эйха переводится как «плач Ирмияху», что, в общем, соответствует истине. Это действительно плач и икор авойды Тишебиава, главная часть службы Тишебиава, это именно плач. Рабби Элазар Коэн Цедек говорит, что «Алела ани бахия, об этом я плачу». Объяснение. «Аль-битуль тойра». За то, что я плачу из-за того, что из-за галута получилось битуль тойра. Битуль тойра – это люди стали меньше учить Тору. Как сказано, «Эла диврей габрит» – вот слова завета. Точка. То есть первый плач, первое объяснение, которое он дает, это то, что плач, который плачет Ирмияху, и мы все должны, естественно, плакать, это плач по поводу битуль тойра, по поводу того, что Амисраэль меньше учит Тора. Понятно, что галут привел к уменьшению изучения Тора, в частности, потому что в этот момент кончается навиют, кончается пророчество. То есть оно продолжается еще какое-то количество лет, но это уже пророки, которые начали пророчествовать, они продолжают свои пророчества, и последний из пророков Малахи, он же Эзра, который руководит построением второго храма, он умирает, это последний из пророков, который умирает, который описан в Торе, в Танахе, больше пророков нету. Вот, и, соответственно, понятно, что изучение Торы приобретает какой-то другой аспект, другой уровень, чем было раньше, но кроме этого, само нахождение в Галуте в рабстве, оно приводит к колоссальному битуль тойра, поскольку у людей нет времени учить Тора, они находятся в рабстве, раз. И два, потому что они лишены жизни в Эрец Исроэль, а сказано, что Авира де Эрец Исроэль махким. Воздух земли Израиля делает более умных человека, они вынуждены жить в другом месте, соответственно, Тора у них слабеет. Это два. И три... Просто странствие и все остальное, занятость, убирает человека от изучения Торы. Вот, это те вещи, о которых плачет Ирмияху. Понятно, что место этого плача именно здесь, после того, как мы с вами объяснили в прошлых двух суким, что речь идет о том, что та часть тикуна, та часть исправления мира, которая не будет сделана через лимут Тойра, через изучение Торы, эта часть приведет к битуль Тойра, к нарушению того, что называется битуль Тойра, что Тора из-за битуль Тойры, поскольку не хватает лимут Тойры, то та часть, которая должна была быть метукемнет, исправлена посредством Торы и заповедей, она теперь может быть исправлена только аль-еде и сурим, только посредством страдания. Это одна из причин плача, о которых мы сейчас говорим. Давар ахер, другое объяснение. Что плач идет о том, что они служили авойде зойре, как сказано, «Эло, элокейха Исраэль», «Вот твой бог Израиля», это сказано про золотого тельца, я неправильно прочитал, «Эло, элогейха Исраэль», «Вот твое божество Израиль», дословный перевод, «твоя авойде зойра». Из-за того, что там Израиль погрязли в авойде зойре, это следующая причина плача. Понятно, что авойда зойра – это одна из аверот, про которые сказано, что человек должен быть готов пожертвовать собой, но не приступить эту аверу. И понятно, что когда человек служит авойда зойре, это нарушает всю структуру отношений между Всевышним и миром. Даже если он через эту авойда зойру обращается к Творцу, тем более, если он вообще не обращается к Творцу, работает только на авойда зойру, в любом случае, это катастрофа, которая приходит и, в общем, вызывает плач. Плач, когда глаз мой, наполняется водой. Глаза Всевышнего, они наполняются слезами по поводу глаз народа Израиля, которые вынуждены плакать. То есть Всевышний плачет по поводу страдания народа Израиля. Дальше. Момент. Пример человека, который болен, у него болит один из глаз, два глаза, один из них больный. И он плачет одним глазом по поводу того глаза, который у него болит. То есть этот глаз заклеен, там нету слез, но второй глаз плачет по поводу первого глаза. И это то, что сказано, что я буду плакать днями и ночами, говорит Ирмияу, говорит Гакодыш Брагу. Я дал Тору народу Израиля, чтобы они занимались ей днем и ночью. Как сказано в Егита, боя мам вэлайла, занимайся Торой днем и ночью, это пасук Йешуа. И теперь, когда Амисрей лишены этой возможности, говорит Всевышний, я плачу день и ночь. И дальше другое объяснение. Другое неважно, все. Что означает эта фраза? Другое объяснение все-таки да, важно. Что означает, что кто даст моей голове воду, говорит Ирмияху. Имеется в виду, что рож, голова, это начало творения. Начало творения, которое сделано, творение мира, было, земля была пуста и не стройна, тоу вогу. И здесь речь идет о том, что как во время начала творения все было заполнено вот состоянием пустоты. И тоу вогу – это вещь, которая не имеет кивуна, не имеет направления, не имеет цели. Она опустошена, имеется в виду, что нету какого-то смысла в ее существовании. То сейчас, когда мы находимся в состоянии, когда храм разрушен, а Амисраэль находится в Галуте, это состояние, очень сильно напоминающее состояние Тоу, состояние вот этой вот опустошенности и бессмысленности пути, потому что большая часть действий, которые делаются в мире сегодня, они не имеют вообще никакого смысла. Есть единичные действия единиц людей, которые в этом мире направлены для того, чтобы ласик шлемут, достигнуть шлемута. Это то, что сказано, что голова наполняется водой, как вода, которая заливала мир в начале творения. Эйн Минахем, удален от меня Минахем, удален от меня утешитель. Слово Минахем, Минахем, от слова Нехама, утешение. Гемора в трактате Сангедрин приводит махлокис между, и он же приводит Севейха Раба, какое будет имя Машеха, как будет звать Машеха, о котором мы ждем, что он пришел в скорости в наши дни. Один Амора говорит, что его звали Гашем, именем Всевышнего, четырехбуквенным именем Творца. Это имя Машеха, тот, который был, есть и будет. И это то, что сказано Шикру Гашем Циткейну, что будет назван Гашем Циткейну, это Машиах. То есть его имя совпадет с именем Всевышнего, не более, не менее. Другое море говорит, что его имя Янун Шмо, его имя Янун, как сказано, Лифней Шемиш Янун Шмо, в Асалмах сказано, перед солнцем будет Янун его имя. И это, другой говорит, что имя Давид, как сказано, Мигдоли Шиот, Ламешихол и Давид, к башне спасения Машиаху и Давиду. Ле Давид, Веле Давид, не сказано. Не сказано Машиаху и Давиду, как я перевел, а сказано Ламешихо Ле Давид, Машиаху Давиду. То есть, это именно Машиах, Давид, он же Машиах. Другой говорит Цемах Шмо. Его имя Цемах, растение, растительность. Как сказано, Гина Иш Цемах Шмо у Захарии. Что вот человек выращивает он, его имя выращивающий. Другой говорит его имя Минахем. Его имя Минахем от слова утешение. Это тот, который принесет мир утешения. Веналат бьем хурбан абайт. И он родился в день разрушения храма. Это Гемора Иршалми в Брохос, который уже несколько раз цитировал, что Машиах рождается в тот момент, когда разрушается храм. Боба Йом Шенихрав на Суруах Сара. И в день, когда был разрушен храм, пришел какой-то ураган страшный, как сказано, Киир Рахек Мимену Минахем, что взял и удалил от нас Минахема. Минахем, который рождается во время, когда разрушается храм, приходит вихрь и уносит его, отдаляет его. Это то, о чем сказано здесь, говорит по этому мнению Гемора. Мы знаем, что в Геморе есть несколько мнений. Давид, Минахем, Цемах, просто Гашем. Но по тому имени, которое здесь говорится, по этому мнению, что имя Минахем, то здесь сказано, что он удалил от меня Минахема, он удалил от меня утешителя, удалил Тиша Б'Ав. В тот же день пришел ветер, и Акодыш Барагу удалил утешителя, и об этом идет часть плача Ирмияу, о котором мы сейчас говорим. Каждое из этих имен Машиаха отражает какое-то качество. Спор – это фактически спор. Это то, что означает понятие имя, понятие Шмо Машиах, Шем Шель Машиах. Это имя означает то качество основное, которым раскроется, через которое раскроется Всевышний в мире, через своего помазанника Машиаха. То есть, каким образом раскроется поведение. По мнению того, что это Минахем, то это будет раскрытие через утешение. По мнению, которое говорит, я не знаю, что это юткой, вавкой, четырехбуквенное имя Всевышнего, то это значит, что значит, через Машиаха раскроется суть того, что означает, что Всевышний был, есть и будет, и что означает, что он осуществляет весь мир. По тому мнению, что это Давид, что сам Давид и является Машиахом, его имя Давид, это означает, что Давид Гамелах, который Мелах Исроэль, его основная минда, его основное качество – это Малхус, и через Давида Мелаха раскроется царство Всевышнего внутри этого мира. И вот, что является основным в раскрытии Машиаха – это Махлокис Бегемора. По тому мнению, которое говорит, что его основная как бы, функция Машиаха, его основное качество, которым он раскроется в мире – это Линахем, это утешить весь мир, и Геула, это будет процесс утешения мира, по этому мнению, о которых мы сейчас говорим, то в момент, когда был храм разрушен, в этот момент начался авилут, начался траур, человек, который находится в трауре, ему обещано, что он получит нахаму, он получит утешение по поводу своей скорби, человек, который не скорбил, он не может утешиться, утешиться можно только скорбящему. Человек, который не почувствовал это, не прочувствовал этого, понятие утешения к нему не относится. Поэтому сразу же после Тиша Б'Ава, после Хазан Ишайяху, когда мы читаем во вторе то, что говорил Ишайяху Анави по поводу разрушения храма, сразу после этого мы читаем гавторот, которые семь гавторот, которые связаны с утешением, которое придет человеку, который страдал по поводу разрушения храма. Это утешение, это нахама. Минахем от слова нахама происходит. Поэтому, по мнению, которое мы сейчас говорим, главное качество, основное, что сделает Машиах, он приведет мир и евреев, которые переживали по поводу разрушения Бейт-Мигдаша, удаления Шехина, он приведет к нахаме, к утешению по этой скорби, по поводу этой скорби. И об этом мы сейчас говорим, что во время разрушения храма утешитель был отдален, поскольку еще не пришло время утешения, мы находимся во времени скорби, и до того времени, когда не придет, пока наша скорбь не выполнит все, что от нее требуется, и мы не получим тикун, исправление с помощью этой скорби за то, что произошло, то до этого времени Менахем удален. Поэтому сегодня не только в Тиша Биав, это находится в Шульхан Орухе, в районе как раз Тиша Биава, постов, Симан Тавков Самих, Текис, Симан, который рассказывает о законах того, что мы должны, как мы должны не в Тиша Биав, я повторяю, каждый день грустить по поводу разрушения храма. И мы знаем, что сделано очень много вещей, поскольку Нахама отдалена от нас, и Нахама придет только тому, кто по-настоящему скорбил, то мы делаем очень много вещей зехер ла Бейт Мигдаш, в памяти Бейт Мигдаш. Я назову некоторые из них, не открывая Шульхан Оруха, чтобы понять, что означает, что от нас Нахама находится далеко. Одна из вещей, что это все знают, что во время свадьбы жених разбивает бокал под хупой, и в это время все кричат «Мазель тов», хотя на самом деле разбитие этого бокала это не символизирует то, что посуда бьется, и это к счастью, как некоторые товарищи решили. Это символизирует совершенно другую вещь, что чтобы в момент наивысшей радости, которая есть у людей, у хатана и калы, у жениха и невесты, они помнили о разрушении храма, поэтому мы бьем бокал, чтобы напомнить о разрушении храма. До этого, об этом уже не все знают, хатана еще до того, как он вошел под хупу, ему поднимают шляпу, и вот сюда вот, на место, где обычно надевается тфилин, на макушку, не знаю, как это называется, не макушка, а как-то иначе, на голову, на волосы, или место, где должны быть волосы. Те, кто меня видит, я точно показал это место. Ему сыпят немножечко пепла, который заранее приготовлен, для того, чтобы голова была посыпана пеплом по поводу скорби о разрушении храма. И в это время он говорит фразу «Мишкахах Иерушалаим, если я забуду тебя, Иерушалаим, то пусть забудет меня Всевышний, моя десница, моя правая рука». Это вещи, которые более или менее известны. Да? Также известно, что человек, у которого есть свой дом, он должен ама на ама, локоть на локоть, грубо 45 сантиметров на 45 сантиметров, может быть, даже меньше, 40 на 40, но какой-то вот кусочек, квадратик в доме, оставить незакрашенным, незаклеенным обоями, чтобы там была видна штукатурка, для того, чтобы он как бы не достроил свой дом, поскольку раз дом Всевышнего находится в разрушении, то мой дом не может быть шалем, не может быть стопроцентным достроен. Это вешают обычно либо прямо у входа, либо напротив входа, таким образом, чтобы человек, войдя в дом, сразу же увидел вот этот вот ама на ама, который не доделан в строительстве, и вспомнил о том, что он находится в скорби по поводу разрушения храма. Следующая вещь, которая написана в Шульхан Орухе, что женщина никогда не надевает все свои украшения. Минимум одно украшение она должна оставить не надетым, для того, чтобы оно напоминало, что она не украшает себя полностью, поскольку полностью украсить себя во время, когда мы ждем построения храма и скорбим по поводу разрушения храма, некий акт скорби у женщины надеть не все свои украшения. Поэтому принято одно украшение не надевать. Какое, знает только она. Но все украшения не надеваются. Следующее. Это, я не очень точно понимаю, как это можно сделать, но то, что написано в Шульхан Орухе, это когда у меня стоит стол накрытый, включая шаббат, то на столе должно быть оставлено место для одного блюда, и не все блюда должны быть поставлены на стол. Одно из блюд, приготовленное для трапезы, должно быть убрано со стола, для того, чтобы оно напоминало нам о том, что мы не даем на стол всю еду, которая у нас есть, мы скорбим по поводу разрушения храма. И последнее, что не псак в Шульхан Орухе и псак Маген Авраам, но сегодня это очень мало принято. Сейчас мы не слушаем музыку, потому что Сфера да Омер. Но в принципе, после разрушения храма была гзейра, распоряжение, что мы не слушаем музыку до того, как храм не будет построен. То, что сегодня разрешают слушать музыку, это связано с тем, что поским считают, что без музыки есть достаточно серьезная опасность, что человек войдет в состояние депрессии. Поэтому разрешают слушать музыку для того, чтобы не было дикаона, не было депрессии. Но, в принципе, один из законов разрушения храма говорит о том, что нам не надо слушать музыку, за исключением хатуны, праздника. Но даже во время праздника, например, в Иерушалайме принято только один музыкальный инструмент, а небольшой оркестр, чтобы вспоминать, что Иерушалайма нету, что он разрушен и так далее. Все это связано со фразой, которую мы сейчас считаем, что Минахем, утешитель, удален от нас. Мы плачем по поводу удаления утешения. И мы должны понимать, я хотел сказать, мы понимаем, но будем надеяться, что мы действительно понимаем, что нехаму, утешение, может получить только тот, кто скорбил по Иерушалайму. Человек, который отказывался от этой заповеди, о скорби по Иерушалайму, он не получит утешения. Вот. Дальше. Следующий пасук, который мы дошли, это пасук на букву Пэй. 17-й пасук, который начинается с буквы Пэй. Пасук говорил, повелел Всевышний идти на Иакова врагам, окружавшим его, дочь Иерушалайма стала среди них подобно нечистой. Окей, примерно правильный перевод. Парса Цион Баядейга. Подождите, мы это читали. Момент. Нет, мы это не считали. Парса Цион, раскрыл Цион в руки врага. Эйн Минахемла, нет тот, кто его утешит. Цива Гашем приказал Всевышний про Иакова окрестным врагам, чтобы Иерушалаим стала нидой, отлученной между ними. Я немножко иначе перевел, чем русский переводчик. Что означает, что приказал момент Раши. Вот Раши. Раши говорит, что означает парса цион баядейга, кмо пирес едав бак кирбо. Распростер руки внутри их, как человек, который, человек, который водит руками и делает с помощью своих рук цар несчастье. Другое объяснение, что это лашон парса, лашон швира. Слово, которое означает швира, разбить, уничтожить. То есть порес эйн лахем, он приводит пример, откуда это взято. И тогда слово «перса цион» будет переводиться немножко иначе, а именно «простирает цион руки», то есть «разрушает Всевышний цион» своими руками. Тогда мы должны будем перевести таким образом. «Как человек, который заламывает руки», объясняет Раша. «Приказал Гашем по поводу Иакова окрестным его врагам. Он приказал Иакову, чтобы его враги были вокруг». То есть это заповедь, приказ, касающийся народа Израиля, что с этого момента Израиль живет в состоянии, когда вокруг находятся враги. Акши Галулы Бавили, даже когда они пошли в Галут, в Бавили Ашур, то царь Санхерив, взял предшественник Навуходоносора, который осаждал храм, но ему не удалось его разрушить. Но Галут Ихани, Галут предыдущего царя, он смог сделать. Так вот, в этот момент он взял Санхерив, народы врагов Израиля, которые вокруг, например, Амона и Моава, которые находятся рядом с Израилем, он взял их с собой в Галут Бавеля. Для чего? Для того, чтобы было исполнено то, что сказано, что враги будут находиться всегда вокруг Израиля. Приказ, который создал Всевышний, он приказал Израилю, чтобы он теперь постоянно находился среди своих врагов. И мы знаем, что за время наших галутов, многих изгнаний, сейчас мы находимся в четвертом изгнании, изгнании Рима и Сава, но во время всех этих изгнаний мы сталкивались с понятием антисемитизма, с понятием такой некой истеричной, нелогичной ненависти к евреям. Может быть, благодаря этому мы остались живы, это отдельный разговор. Но постоянно мы находимся среди наших врагов, и они становятся нашими врагами. Иерушалаим становится нидой, то есть отдаленный, и это слово означает бузу, беза, это какое-то пренебрежение, стыд. Застыдить Иерушалаим. Окей, теперь Раби Элиэзер Коэн Ацедек, он говорит, что Иерушалаим становится нидой, то есть отдаленный. Другое объяснение – нида мамаш, настоящая нида. Шанамар вет питхейген яре, что я оголю ваш петах, ваш вход. То есть Иерушалаим становится голый, это некий лашун позора, стыда. Иерушалаим становится голый, у которого все открыто. Другое объяснение – кенида. Что означает кенида? Тмия, что Иерушалаим становится таме. Таме – нечистый. Шеш – тагара бы миква. Но обычно у тамы есть тагара – окунание в микву. Так в будущем Гакодыш Барагу будет митагер – народ Израиля, он будет очищать народа Израиля, как сказано, «Зарахти лаймаем тагарим в тигару». «Я окроплю вас водой тагары, чистоты, и вы станете чистыми». Это намек на парадуму, на воды парадумы, красные коровы, и также объяснение того, что окунание в микву спасет народ Израиля. Понятно, что миква Израиля является Всевышней в этом примере. Это не просто окунание от миквы, чтобы спастись от какого-то конкретного вида тумы. Дальше. Другое объяснение. Кенида в локи туматмет. Как туманиды, а не как туматрупа. То есть это уже некоторая хвала. Мед бебайт эйн коэн годоль нихнасшам. Если есть труп в доме, то туда не может коэн годоль, никакой коэн туда не может войти. Но нида в доме, коэн годоль может туда войти. Но только, чтобы она его не была минаднедет, не качала. То есть если он сядет, например, на качели, она будет качать, то это запрещено. Сядет на какую-то скамейку, на которой она сидит, тоже диван, и от качания будет качаться другой, друг друга так вот качать, то это запрещено, потому что такая тума нида передает. Но тумат оголь, тумат шатра, передает только мед, только труп. Поэтому Иерушалаим сравнивается с тумой ниды, а не с тумой мета. Это более легкий вид тумы. Вид тумы, который не передается таким образом, что рядом нельзя, невозможно находиться. Можно находиться в одном доме, можно находиться в нормальных отношениях. И, соответственно, Иерушалаим, несмотря на то, что он таме, он не тумит других. В отличие от туматмет, в нее Иерушалаим не превращается. То есть, это понятно, что это не Азоханвей, не самый большой гроссер комплимент, который можно дать, назвав Иерушалаим таме. Но, тем не менее, это тума, у которого есть конец, у туматмет нету конца. Мет, он останется мет навсегда, нида, она перестанет быть нидой. Это раз. И два, она не тумит другим, других, а только определенных способов. Поэтому эта тума более легкая. Продолжает и говорит нам Ирмияу Ганави. Это какой пасук у нас уже? 18-й. Он говорит... «Справедлив Всевышний, и поскольку я слушалась его слова, прошу, послушайте меня все народы и посмотрите на страдания мои. Девы мои, юноши мои пошли в плен». Теперь обращение Амисраэля ко всем народам, когда мы призываем не только себя, но и другие народы к некой тшуве, чтобы увидели, откуда рождается страдание Амисраэля. Раши этот пасук вообще не комментирует. Коэн Цедек говорит, что этот пасук сказал Ишаяху, царь Ишаяху, как написано, это написано в книге Малахим, Эйхраба приводит, что это слова Ишаяху, написано, «Ваирду гаирим лемелех Ишаяху», и спустились те, кто стреляли к царю Ишаяху. Это написано в Девреямим. Рабгуна объясняет, что когда царь Ишаяху был убит, то 300 стрел, дротиков были брошены в него, которые превратили, может быть, стрелки, цим, наверное, стрелы, которые превратили его в решето. Он был защищен. И он был цадик Гамур, он был 100% цадиком. И за что он был наказан? За то, что он начал воевать с Паро Неха, с Паро Египта, и не посоветовался вначале с пророком Ирмияху, выходить ли на войну с Паро. В Экшинах Навши, и когда, его, когда он умер, когда он умирал, то его уста прошептали. Рахаш, Рахиш Бепиф, он шептал устами. Объяснение, он говорил. И сказал Ирмияху, Азель Бегадей, Вейре Маасе. И сказал Ирмияху, пойду к нему и посмотрю, что сделалось. И когда он увидел его говорящие его уста, сказал Ирмияху, Хас Мишолом, не дай Бог сказать, что из-за страдания Михареф Адгашем, что он проклинает Всевышнего. Гава Гахинлей, прошептал он ему, Пируш, когда он смог услышать, что он говорил, то услышал Ирмияху, что он говорит, цадигу Гашем, кипигу морите. Цадик Всевышний, потому что уста его я огорчил. Тогда заплакал и закричал Ирмияху и сказал, а я миконен алав, и он плакал, оплакивал его и говорил, Бепарпорет пив лоне амар, что уста, слова его уст не сказано, а только пигу, не пив, а пигу, его уста. Потому что Авру Исраэль аль хамишахум шейтора, что это случилось, потому что Исраэль сделали авейру и приступили все заповеди пяти книг Торы. Поэтому это случилось с Ишаяху. Ишаяху должен был посоветоваться с Ирмияху, выходить на эту войну или нет. Но что горам, что привело к этой авейре, то, что внутри Израиля были разные люди, каждый из которых в результате объединенно были нарушены все заповеди всей Торы народом Израиля. Поэтому такое вот случилось с Ишаяху. Произошла его смерть. Ишаяху, зная, что очень скоро будет должен разрушен быть храм, он действительно был разрушен вскоре после его, не во время его жизни, а во время жизни его потомков, но он получил об этом пророчество Ирмияху, поэтому он, кроме того, что уничтожал всех идолов, которые делал его предок Менаше, кроме этого Ишаяху занимался тем, что он спрятал часть храмовой утвари, например, скрижали завета, ворон Кодыш, в котором они находились, были спрятаны Ирмияху раз, Ишаяху раз. Два, горшочек масла, который был Йошуа бен Нун положил рядом со скрижалями, для того, чтобы Гоим его не осквернили, поэтому мы до сих пор не знаем, куда он их спрятал. В третьем храме они будут найдены, и там же находятся обломки первых скрижалей завета. Горшочек с маном и горшочек с маслом, который был изготовлен на Моше Рабейну для того, чтобы помазывать царей Каиним Гдалим. Им же будет помазан Мелах Амашех, когда он придет, этот горшочек найдется в этот момент. Он, это все было спрятано Ишаяху, Лаатит Лаво, на будущие времена, поскольку он уже знал от Ирмияху, от пророков, что происходит, поэтому вот он подготовился к этому. Вот. И он сказал, что во всем, что происходит, Садик Гашем, праведен Всевышний. Дальше. Следующий пасук на букву Куф говорит. Начнем с русского перевода. Пасук номер 19. Он говорит. «Звала я друзей своих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои умирали в городе, ища себе пищи, чтобы подкрепить душу свою». Это говорит Иерушалаим, да? «Карати лемеагавай. Звал я тех, кто меня любит. Гема римани каганай вазикнай. Это кагиним и скиним, мудрецы, которые есть в городе, гаву. Кибикшу охль, но они не могли прийти, поскольку они искали пищу, выешиву от навшем, чтобы возвратить себе душу. То есть они умирали от голода. Раши говорит, что я звала своих любимых, любящих меня, те, которые делали вид, что они меня любят. Гемари маним, кигон, кого я звала? Союзников. Как, например, сыновья Ишмаэля, которые выходили навстречу изгнанникам, когда Навуходоносор вел Амисраэль в изгнание в Бавель, то Бней Ишмаэль выходили, встречали их. Марим ацмам киилу мирахмим алейхим. Они делали вид, показывали себя, как будто они жалеют евреев. Ваю мацаим лахем миней мелухим. Давали им всякую еду, очень соленую. Ванадот нафухим. И надутые мешки, в которых хранилась вода. Евреи думали, что это даже не вода, а вино. Ваахлим, и они ели вот эту соленую, пересоленную пищу. Бецмиим, они были цмиим, они были жаждущими от соли. И так-то все это путешествие было не особое удовольствие. Но тут еще они очень хотели пить. Врацим лиштот, хотели пить. Шематир анут, и тот, кто открывал свой мех зубами. Гайтеруах нихнесет бамиаф. Они были просто надуты воздухом. И этот ветер, воздух, входил в его кишки, в его внутренности, и человек умирал. И это то, что написано. Беэр, беэрев, талину, вахула. Лихрот сама, хатав май, ваишве эрец, тейман, тейма, балахмок, адмунадат. Это Ишаяху об этом рассказывает, что это происходило. И здесь Раша приводит эту историю. Фактически Ишаяху рассказывает, что они умирали от жажды из-за Бней Ишмаэль. Вот, и это те, которые делали вид, что они любят Амисраэль. Ешиву от навшам, где еще ешиву от навшам? А старейшины пытались найти хоть что-то из еды для того, чтобы вернуть себе душу, для того, чтобы не умереть от голода. Секундочку. Что говорит нам Раби Элиэзер Коэн Цедек? Он говорит, что этот пасук «взывал я к любящим меня», а они отказывались. Этот пасук говорит про Невей Шекер. Он не говорит, что это относится к Ишмаэлю. Он говорит, что это были лжепророки, которые пытались сделать так, чтобы Амисраэль был любим Авойде Зойре, или чтобы Амисраэль полюбил Авойду Зойру. Вот эти вот лжепророки, о них идет речь сейчас, что я взывала к ним, момент, не вижу. Да нет, вроде как, больше он ничего не объясняет. Один момент. Да? Больше ничего он не объясняет. Следующий пасук, 20-й, может быть, я успеваю. «Возри, Всевышний, ибо я в беде, волнуется во мне мое нутро, сердце мое перевернулось во мне, потому что упорно противился я тебе, снаружи губит меч, а в доме призрак смерти». Окей. Раша здесь говорит, что... Я на иврите не прочитал. «Ре Гашем кицарли, посмотри, Всевышний, что мне тесно, горько. Миай хамермеру, мои внутренности сжались. Наафах либи, перевернуто мое сердце внутри меня. Кимару марити, поскольку горько мне очень. Михут секла херев, снаружи властвует меч. Бебайт кимавит, а в доме страшно, как смерть». Раши говорит, что... Он приводит, что означает хамермеру, что скорчились вот так вот, сжались мои внутренности, что он приводит источник, где это слово упоминается в Мишне, курица, которая упала в огонь, и сжались ее внутренности от огня, то она трефная. Бебайт кемавит внутри дома, как смерть, то есть внутри дома находится кемавит, это эймат, страх. Шейдим и Мазикин, там находятся Шейдим и Мазикин, всякие Малахей Мавит, ангелы смерти, Михуц Херев Гаев Мискелет, а снаружи находится меч. В Геморе Бава Кама этот пасук приводится для того, чтобы сказать, что если находится какая-то эпидемия в городе, и снаружи властвует меч, то есть люди умирают, то надо сидеть в доме, несмотря на то, что в доме сидеть, закупорить окна, чтобы эпидемия не вошла внутрь. Карантин такой некий. Это очень тяжело морально и очень страшно. Несмотря на страх этой эпидемии, нужно сидеть в доме, а не выходить на улицу, несмотря на то, что выйдя на улицу, мы попадаем, именно потому что выйдя на улицу, мы попадаем под страх уже технической смерти, а дома это только страх, некая депрессия, и это лучше, чем погибнуть. Вот, это то, что происходило во время Тиши Б'Ава, несмотря на то, что оставаться дома было страшно во время разрушения храма, и мы обращаемся ко Всевышнему и говорим об этом, тем не менее, надо было именно стараться не выходить. 21-й пасук мы уже начнем в следующий раз и закончим главу, которая состоит из 22 пасуков, и начнем главу следующую. Всего доброго, до следующих встреч в эфире.